Интересно, каких действий она от меня ожидает? — Мое имя несущественно, — отрезала она.
— Очень красивое имя, — похвалил Ринсвинд. — А куда ты нас везешь и зачем? Не вижу ничего плохого в том, что ты нам это расскажешь.
— Вас везут в Крул, — ответила девушка. — И не смей насмехаться надо мной, пупземелец, а не то я пущу в ход свой жезл. Я должна доставить вас живыми. Но никто ничего не говорил о том, что я обязана привести вас целыми и невредимыми. Меня зовут Маркеза, и я волшебница 5-го уровня. Ты понял?
— Ну, раз ты все обо мне знаешь, то тебе должно быть известно, что я так и не доучился до неофита. На самом деле я даже не волшебник.
Ринсвинд заметил на лице 2 цветка удивленное выражение и торопливо добавил.
— Просто что-то вроде него.
Ты не можешь творить чудеса, потому что у тебя в голове намертво засело одно из 8 великих заклинаний, — уточнила Маркеза, грациозно балансируя на огромной линзе, которая описывала над морем широкую дугу. — Именно поэтому тебя выгнали из незримого университета. Нам это известно. — Но ты только что сказала, что он маг, наделенный величайшей хитростью и изобретательностью, — запротестовал 2 цветок. — Сказала. Потому что каждый, кто сумел уцелеть в таких передрягах, в каких уцелел он, это учитывая, что он сам навлекает на себя неприятности, уж очень он любит считать себя волшебником. В общем, такой человек обязан быть магом, — подтвердила Маркеза. — Предупреждаю, Ринсвинд, если у меня появится хоть малейший повод заподозрить, что ты произносишь великое заклинание, я и в самом деле тебя убью. Она бросила на него нервный взгляд из-под нахмуренных бровей.
— По-моему, тебе же будет лучше, если ты, высадишь нас где-нибудь по дороге, — посоветовал Ринсвинд. — Спасибо, конечно, за то, что вы нас спасли, но если вы отпустите нас по-добру-поздорову, я уверен, все мы...
— Надеюсь, вы не собираетесь обращать нас в рабство, — вмешался 2 цветок. Глаза Маркезы потрясенно расширились. — Конечно, нет. Кто мог внушить вам такую мысль? Ваша жизнь в Крулле будет богатой, насыщенной и полной всяческих удобств.
— О, это хорошо, — одобрил Ринсвинд.
— Просто не очень долгой. Крул оказался большим островом, довольно гористым и заросшим густыми лесами. Среди деревьев то тут, то там проглядывали приятные белые постройки. Местность по направлению к краю постепенно поднималась, так что самая высокая точка Крула слегка выступала за ребро диска. В этом месте крульцы возвели свою столицу, также называвшуюся Крулом. Поскольку большая часть строительного материала была выловлена из окружной сети, дома Крула отличались решительным мореходным уклоном. Грубо говоря, целые корабли при помощи деревянных шипов были искусно соединены друг с другом и превращены в дома. Из общего деревянного хаоса торчали под странными углами триремы, дау и каравеллы. Баркентины и карраки придавали более крупным постройкам характерные очертания, а раскрашенные носовые фигуры и пупземельные драконы на кормах напоминали гражданам Крулла, что все их благосостояние берет свое начало в море. Так город и поднимался уступ за уступом, воцарившись между зеленовато-синим океаном диска и мягким облачным морем края. 8 цветов края дуги отражались в каждом окошке и во множестве телескопов, принадлежащих бесчисленным астрономам города.
— Это просто ужасно! — мрачно изрек Ринсвинд.
Флайер летел вдоль самой кромки водопада. Приближаясь к краю, остров не только поднимался, он еще и сужался. Так что линза могла подлететь по воде к самому городу. Парапет, выстроенный вдоль обращенного к краю утеса, был утыкан ведущими в никуда мостками. Линза плавно подлетела к одному из них и причалила, словно кораблик, подошедший к пристани. Рядом с мостком ждали 4 стражников с такими же белыми, как лунный свет, волосами и черными, как ночь, лицами, что и у Маркезы. Оружия у них вроде бы не было. Но когда 2 цветок и Ринсвинд, спотыкаясь, выбрались на парапет, их тут же схватили под руки и за плечи. Хватка была достаточно крепкой, чтобы немедленно исключить всякую мысль о побеге. Вскоре маркеза и провожающие их взглядом волшебники гидрофоба остались позади. Стражники вместе со своими подопечными бодро зашагали по узкой улочке, извивающейся между домами-кораблями. Вскоре улочка пошла под уклон, направляясь к похожему на дворец зданию, вырубленному в камне самого утеса. Ринсвинд разглядел ярко освещенные туннели и открытые далекому небу дворы, несколько встретившихся по пути старцев в мантиях, покрытых таинственными оккультными символами, отступили в сторону и заинтересованно посмотрели проходящие мимо шестерки вслед. Пару раз мелькнули гидрофобы. Они искренне презирали свои тела, наполненные мерзейшими жидкостями, поэтому отвращателей отличало глубоко въевшееся выражение презрения к самим себе. Периодически на глаза Ринсвинду попадались еле ковыляющие люди, каковые могли быть только рабами. Не успел он как следует обдумать все это, как перед ними открылась дверь, и их мягко, но настойчиво втолкнули в какую-то комнату. Дверь за их спинами громко захлопнулась. Восстановив равновесие, Ринсвинд и Два Цветок осмотрели свою темницу. — Вот это да! — высказался Два Цветок после некоторой паузы, во время которой он тщетно пытался подобрать более подходящие слова.
— Это что, камера такая? — вслух поинтересовался Ринсвинд.
— Да здесь золото, шелк, все, что душе угодно, — добавил Два Цветок. — В жизни не видел ничего подобного.
В центре богато украшенной комнаты на ковре, который был настолько толстым и пушистым, что Ринсвинд ступал по нему с явной опаской, вдруг это какой-то косматый напольный зверь, стоял длинный сверкающий стол, который просто ломился от всевозможных кушаний. По большей части это были рыбные блюда, посредине которых водружен огромный, затейливо приготовленный омар. О подобных омарах Ринсвинд и не слышал даже. Тарелки и вазы заполняли неведомые творения природы. Ринсвинд осторожно протянул руку и взял пурпурный фрукт, покрытый зелеными кристаллами.
— Засахаренный морской еж!
— раздался за спиной приветливый надтреснутый голос.
— Большой деликатес!
Ринсвинд выронил деликатес и повернулся кругом. Из-за тяжелых портьер выступил старик. Он был высоким и худым, но лицо его, по сравнению с теми лицами, которые встречались Ринсвинду в последнее время, выглядело почти приветливо.
— Пюре из морских огурцов тоже недурно получилось, —
словоохотливо сообщило лицо.
— А вон те маленькие зеленые кусочки — личинки морских звезд.
— Спасибо, что предупредил,
— слабо проговорил Ринсвинд.
— Вообще-то довольно вкусно, — с набитым ртом объявил Два Цветок. — Я думал, тебе нравится. — Дары моря.
— Да я тоже так думал, — отозвался Ринсвинд. — А это вино из раздавленных глаз осьминогов?
— Из морского винограда,
— ответил старец.
— Замечательно,
— сказал Ринсвинд и залпом проглотил целый стакан.
— Неплохо. Может, чуть солоновато.
— Морской виноград — это разновидность небольших медуз,
— объяснил незнакомец.
Но, по-моему, мне следует представиться. Кстати, почему твой друг приобрел такой странный окрас?
— Полагаю, культурный шок, — ответил турист. — Как ты сказал, тебя зовут?
— Я еще ничего не говорил. — Меня зовут Гархартра. Я главный гостеприимец. Моя обязанность состоит в том, чтобы сделать ваше пребывание здесь как можно более приятным, — поклонился он. Если вам что-нибудь понадобится, сразу зовите меня.
Два Цветок со стаканом мысленистого вина в одной руке и засахаренным осьминогом в другой уселся на затейливо изукрашенный перламутром стул и нахмурился.
— Похоже, я где-то что-то недопонял, — признался он.
— Сначала нам сообщили, что нас сделают рабами. — Гнусная утка!
— перебил его Гархартра.
— Какая такая утка? — не понял Два Цветок.
— Думаю, самка селезня,
— сказал Ринсвинд с дальнего конца длинного стола.
— Как, по-твоему, это печенье тоже сделано из какой-нибудь тошниловки?
— А потом нас спасли, затратив огромное количество магии.
— Оно из прессованных водорослей,
— рявкнул главный гостеприимец.
После чего нам стали угрожать какой-то магической штуковиной.
— Так я и думал, что это водоросли, — согласился Ринсвинд. — Вкус у них наверняка такой, какой был бы у водорослей, если бы люди были сплошь мазохистами и жрали водоросли.
Затем нас схватили стражники и бросили сюда.
— Мягко втолкнули,
— поправил Гархартра.
В эту, как оказалось, потрясающе богатую комнату, но здесь нас ждали еда и человек, который утверждает, что жизнь положит, лишь бы сделать нас счастливыми, — заключил Два Цветок. — А веду я к тому, что в ваших действиях нет никакой последовательности.
— Ага, — подхватил Ринсвинд. — Он имеет в виду вот что. Не собираетесь ли вы снова стать в общем и целом нелюбезными? Может, это просто перерыв на обед?
Гархартра успокаивающе поднял ладони.
— прошу вас, — запротестовал он. — Дело все в том, что нам было крайне необходимо доставить вас сюда как можно быстрее. Мы не собираемся обращать вас в рабство, пожалуйста, успокойтесь на этот счет.
— Что ж, прекрасно, — одобрил Ринсвинд.
— На самом деле вас принесут в жертву,
— безмятежно продолжал Гархартра.
— Перенесут в жертву? Вы собираетесь убить нас? — завопил волшебник.
— Убить? — Да, конечно. — Разумеется. Вряд ли вы станете жертвами, если мы вас не убьем. Но не беспокойтесь, это будет сравнительно не больно.
— Сравнительно? По сравнению с чем?
— выкрикнул Ринсвинд и, схватив высокую зеленую бутылку, наполненную медузным вином из морского винограда, силой метнул ее в главного гостеприимца. Тот вскинул руку, словно отводя удар. С его пальцев сорвалось потрескивающее октариновое пламя. Воздух внезапно загустел и стал мысленистым на ощупь, что указывало на мощный разряд магической энергии. Брошенная бутылка замедлила полет и, неторопливо вращаясь, повисла в воздухе. В то же самое время какая-то невидимая сила подхватила Ринсвинда, швырнула через всю комнату и пришпилила в очень неудобном положении к дальней стене. Он так и остался висеть, хватая воздух яростно перекошенным ртом. Гархартра опустил руку и медленно вытер ее о мантию.
— К твоему сведению, это не доставило мне никакого удовольствия.
— Я заметил, — пробормотал Ринсвинд.
— Но почему вы хотите принести нас в жертву? — спросил Два Цветок. — Вы же нас почти не знаете.
— В том-то все и дело. Несколько невоспитанно приносить в жертву друга. Кроме того, на вас было указано. Я почти ничего не знаю о том боге, о котором идет речь, но он достаточно недвусмысленно высказал свои пожелания на ваш счет. Послушайте, мне пора бежать. Столько всего надо организовать.
Главный гостеприимец открыл дверь и вышел, но тут же снова появился на пороге.
— Прошу вас, чувствуйте себя как дома и ни о чем не беспокойтесь.
— Но ведь ты фактически ничего нам не сказал,
— провыл Два Цветок.
— А зачем вам что-то знать? — Все равно завтра утром вас перенесут в жертву, — ответил Гархартра.
— Спокойной ночи. Вы, во всяком случае, относительно спокойный.
Он закрыл дверь. Короткое октариновое мерцание, пробежавшее по ее контуру шаровой молнии, позволяло предположить, что теперь даже самый талантливый слесарь не справится с ее запорами.
«Динь-динь-дон!» —
надрывались колокольчики вдоль окружной сети, оглашая своим звоном заполненную светом луны и ревом краепада ночь. Тертон, смотритель 45-го участка, не слышал подобного трезвона с той самой ночи, когда лет 5 назад в сеть угодило гигантское чудовище Кракен. Он высунулся из своей хижины, которая за неимением на данном участке подходящего островка была построена на деревянных сваях, вбитых в дно моря, и уставился в темноту. Раз или два ему показалось, что он заметил вдалеке какое-то движение. Строго говоря, ему следовало бы сплавать туда на лодке и выяснить причину поднятой какофонии, но в холодной и сырой темноте эта идея казалась не такой уж замечательной. Он захлопнул дверь, обернул вокруг бешено звякающих колокольчиков кусок мешковины и попытался снова заснуть. У него ничего не вышло, потому что теперь загудели верхние веревки окружной сети, словно на нее наскакивало что-то большое и тяжелое. После нескольких минут, проведенных в разглядывании потолка и упорных потугах не думать о длинных толстых щупальцах, и глазах величиной с пруд, Тертон задул фонарь и приоткрыл дверь. Что-то и впрямь приближалось вдоль сети, передвигаясь огромными скачками, покрывая по нескольку метров за раз. Оно перепрыгнуло через Тертона, и тот на мгновение узрел нечто прямоугольное, с множеством ножек, увешанное водорослями, и, хотя оно не имело никаких черт, по которым он мог судить об этом, не на шутку рассерженное. Хижина, когда сквозь нее пронеслось чудовище, разлетелась в щепки. Но Тертон, уцепившись за окружную сеть, спасся. Несколько недель спустя его подобрал возвращающийся спасательный флот, а впоследствии он бежал из Крулла на угнанной линзе, обнаружив у себя потрясающие силы гидрофобию.